для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Итак, двое суток наблюдения не дали нам ничего, кроме ознакомления с образом жизни Юлии и семейства Свиридов и уяснения отношений между ними. Никто из посторонних не появлялся, ничего представляющего для нас интерес не происходило, и сама Юлия из поля зрения никуда не отлучалась. Интуиция – великая вещь, а чутье мне подсказывало. Зря здесь время теряем. Я определенно чувствовал, пустышку тянем. Понятно, чтобы не размагничивать Фомченко и Лужного, я виду не подавал, наоборот, держался все время бодро-весело и на каждом шагу демонстрировал абсолютную веру в перспективность и успех нашей задачи. Я поддерживал их не только морально, но и физически. Спать разрешал дольше, чем себе, да и еды подсовывал побольше. Когда стемнело, я еще раз обговорил с ними все возможные случаи и сигналы взаимодействия. Мы спустились с чердака и опять расположились в кустах по обе стороны Юлиной хотенки. Ночь наступала холодная, росистая, небо вызвездило ярко, как на юге. И, оглядывая Млечный путь, я решил, что если завтра приедет Паша, а он собирался сам привезти нам продукты, выскажу ему без утайки то, что думаю, свои сомнения и несогласия, и потребую, чтобы он немедленно доложил все НФ. Он доложит. Дружба дружбой, а дело есть дело, и я не мальчик, пусть с моим мнением тоже считаются». Фомченко почему-то прибыл сюда без шинели, и я навязал ему свою, старенькую, без погон. Паша называл ее инвалидской. Дорого бы я сейчас дал за эту изношенную старушку или за любую другую. Поверх гимнастерки на мне была только плащ-палатка, а холодало с каждым часом совсем не по-летнему. И я уже к полуночи дрожал, как цутик. И тут я подумал, что мы здесь можем? За здорово живешь. Просидеть понапрасну до белых мух... И такая тоска меня ухватила за душу, просто выть захотелось. Нет, я не мальчик и молчать не буду. Даже перед генералом. А НФ при случае обязательно спрошу, зачем меня запятили в эту засаду? Блох за даром кормить? Или геморрой отращивать? Я на большее, что, не способны? Я молчать не стану. Я им прямо скажу. Некачественно мы ко всему относитесь, вы. Что я вам, троюродный? Это же всего-навсего тренировка на бездействие, на усидчивость. Зачем она мне? Это задание для прикомандированных, для стажеров.
Thank you.
Часть 55. Переговоры по ВЧ. Ночь кончалась, было без 5:20, когда в кабинете, где находились Егоров, Мохов и Поляков, в очередной раз зазвонил телефон ВЧ, и Егоров взял трубку. «Генерал Егоров!» — раздался в сильной мембране, слышный и в нескольких метрах от аппарата голос Колыбанова. «Я вас слушаю. Где вы находитесь?» «Хе, не понимаю», — невольно усмехнулся Егоров. «Вы звоните мне сюда и спрашиваете, где?» «В отделе контрразведки авиакорпуса». «Они работают у вас под носом!» — возбужденно закричал Колыбанов. Обычно невозмутимый, он задыхался от волнения. «Вот, передо мной текст последнего перехвата по делу Неман. Слушайте внимательно!» «Личным наблюдением на аэродроме в Лиде обнаружено самолетов Ил-2-53, Ла-5-48, ПЕ-2-36, Як-9-51, Ли-2-7, ПО-2-14. Вы слышите? Они работают у вас под носом!» Егоров налился кровью и, тяжело дыша, молчал. Сидевший в метре от него Мохов пробормотал: «Этого еще не хватало», и огорченно покачал головой. Поляков, только что прилетевший из Вильнюса, сидя за приставным столиком, продолжал быстро писать. Он не поднял головы, только часто пошмыгал носом. В чувствительной мембране аппарата ВЧ голос Колыбанова звучал так интонационно отчетливо, будто он говорил не из далекой Москвы, а из соседней комнаты. И Егоров явственно представлял себе его, невысокого, худощавого, со спокойным смугловатым лицом, в генеральском кителе с орденскими планками и в брюках на выпуск. Выдержанный, корректный Колыбанов еще ни разу не был так резок с Егоровым, ни разу не был в таком возбуждении. И Егоров почувствовал, что дело тут не только в последнем перехвате и наблюдении за аэродромом. Это наверняка не все. Мохов помог Егорову открыть портсигар и, как только тот взял папиросу, зажег спичку. «Генерал-полковник только что звонил из Ставки». После недолгого молчания уже обычным спокойным тоном продолжал Колыбанов. «Он выезжает и приказал, чтобы вы ожидали у аппарата его звонка». «Слушаюсь», — глухо проговорил Егоров. Вид у него был довольно подавленный. «Полагаю, предстоят серьезнейшие объяснения и, более того, неприятности. Делом Неман занимается сам. Вы меня понимаете?»
«Да».
Колыбанов помедлил и неожиданно сказал: «Алексей Николаевич, я не буду докладывать о последнем перехвате генерал-полковнику до его разговора с вами. Так, наверное, будет лучше». Егоров сделался багровым. «Товарищ генерал!» Не принимая предложенного ему неофициального тона, строго произнес он: «Я не слабонервный и не нуждаюсь в одолжениях. Перехват по делу, взятому на контроль Ставкой, вы обязаны доложить генерал-полковнику немедленно». «Ну, смотрите», — примирительно сказал Колыбанов, — «я думал прежде всего о вас». «Я это понял. Благодарю». Егоров положил трубку, и буквально в следующее мгновение телефон ВЧ зазвонил опять. «Егоров, что нового?» — послышался в трубке голос начальника главного управления контрразведки. «Результативного, товарищ генерал, к сожалению, ничего. Мы делаем все возможное. Я буду у вас днем. Какая еще помощь вам может быть экстренно оказана?» «Экстренно. Оперативный состав контрразведки и, прежде всего, чистильщики. Очень желательные опознаватели. В первую очередь по Варшавской и Кёнигсбергской разведшколам, особенно по радиоотделениям. Обещаю. В ближайшие часы на других фронтах будут собраны и доставлены на аэродром Вильнюса и Лиды до 300 офицеров контрразведки. И не менее 50 чистильщиков. Опознавателей много не обещаю, но всех, кого сможем безотложно собрать, немедленно доставим. Все прибывающие должны быть задействованы сходу, без малейшего промедления. Офицеров контрразведки используются только в качестве старших оперативно-розыскных групп смешанного состава. Мы так и делаем. До их прибытия все привлекаемые в состав этих оперативных групп должны быть собраны в Вильнюсе и Лиде на аэродромах и тщательно проинструктированы». «Слушаюсь. Чем еще вам можно помочь?» «Очень желательно подвижные пеленгаторные установки, хотя бы еще десяток». «Обещаю. Какова готовность войсковой операции?» «Плюс 2,5». Не позже утра сделайте час, максимум полтора. Товарищ генерал, я должен еще раз заявить, мы против войсковой операции в течение ближайших 2 суток. Мы настоятельно, не надо мне это повторять. В голосе генерал-полковника почувствовалось раздражение. Я и сам не склонен ее форсировать. Но обстоятельства могут вынудить. Ваши соображения по Неману в настоящий момент. Что думает Поляков? Согласен ли с вами Мохов?
У нас мнение единое, и за последние 3 часа оно не изменилось. Мы полагаем, что возьмем их сегодня или завтра.
Завтра исключается. В нашем распоряжении сутки и не часом больше.
То есть, как исключается? Это уменьшает наши даже ограниченные предположительные шансы вдвое. Товарищ генерал-полковник, мы категорически возражаем. Срок установлен не мною. Понимаете?
«Не могу», — после короткой паузы заявил Егоров. «Даже если мы возьмем к вечеру ядро старшего группы и радиста, а Матильда, а нотариус, тут не может быть дилеммы — хватать или все концы. Тут единственное решение — все концы. Отдавать завтрашние сутки невозможно. Если это указание ставки, то, извините, там могут недопонимать специфики розыска и детали дела. Но мы-то с вами профессионалы, и я прошу, считаю необходимым немедля обратиться туда и разъяснить, кому разъяснить, кому...» Оглушающе загремел в трубке грубоватый голос генерал-полковника. «Заткните им глотку, выбейте хотя бы ядро группы, возьмите рацию сегодня же, все концы, не до жиру. Вы не представляете всей серьезности ситуации. Это личное приказание, понимаете, личное и категорическое. Речь идет о судьбе операции стратегического значения. Никакие срочки невозможны. Если мы их в течение суток не возьмем, то завтра вас на этой должности не будет, и меня здесь не будет. Мы обязаны принять все возможные и невозможные меры, подчеркиваю, невозможные, и взять их сегодня. Не удастся, ничем не смогу помочь. Завтрашних суток у нас не будет».
«Понял. Раньше меня, очевидно, прибудет начальство, первые заместители из обоих наркоматов. Обеспечьте их всем необходимым, но времени с ними не теряйте, а делайте спокойно свое дело. И никаких споров, никаких пререканий, что бы вам ни говорили. Да, товарищ комиссар, хорошо, товарищ комиссар, слушаюсь, товарищ комиссар. Однако, любые действия, с которыми не согласны вы или Поляков, категорически запрещаю, чьим бы именем мне оказывалось на вас давление. Полякову создайте оптимальные условия и прежде всего оградите от ненужных дискуссий и всякой говорильни с кем бы то ни было. Вы меня поняли?
Так точно.
Что бы ни делалось у прибалтийцев, более всего мы надеемся на вас. Передайте это Полякову. Вы оба и ваши подчиненные должны сегодня показать, на что способны. У меня все. Вопросы?
Нет.
Я буду у вас не позже 14 часов. Держите постоянный контакт с Колыбановым и действуйте самым активным и решительным образом. Все.
Егоров положил трубку, еще осмысливая и переживая закончившийся разговор, невидящими глазами посмотрел на Мохова.
«Нервничают», — сказал тот понимающе. «На них тоже жмут».
«Нервничать — это привилегия начальства», — подняв голову от документа, заметил Поляков. «А мы должны работать без нервов и без малейшего шума. Главное сейчас не устраиваться о ревновании эмоций. Главное для нас — работать спокойно и в полном убеждении, что сегодня, завтра или позднее. Но если мы не поймаем, никто за нас это не сделает».
Thank you.
Часть 56 вставки ВГК. В Москве действительно беспокоились и нервничали. В ежесуточной сводке военной контрразведки за 17 августа, подступившей ставку после полуночи и занимавшей всего полторы страницы, делу Неман было уделено 9 строчек. Кратко сообщалось, что в тылах 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов действует и активно разыскивается сильная квалифицированная резидентура противника. В этом не было ничего чрезвычайного. Ставку надлежало информировать обо всех представляющих значительную угрозу разведгруппах противника и даже об отдельных наиболее опасных агентах. Но поскольку речь шла о фронте, где менее чем через месяц должна была проводиться ответственная стратегическая операция, верховный главнокомандующий, читая сводку, сделал на полях пометку синим карандашом, означающую одновременно «обратить внимание» и «доложить подробнее». Эта пометка явилась основанием для взятия дела на контроль ставкой, а днем Верховному была доставлена развернутая справка по делу Неман, занимавшая почти 2 страницы. Ознакомясь с ней уже ночью и обнаружив, что действия разыскиваемых ставят под угрозу скрытность сосредоточения войск и ударной группировки в тылах 1-го Прибалтийского фронта, и речь таким образом идет о судьбе важной стратегической операции, Верховный был крайне обеспокоен и возбужден. Уже многие месяцы он ни разу не был в столь дурном расположении духа, как в этот час. Чудовищно обманутый Гитлером и собственной интуицией в июне 41-го года, он придавал огромное значение введению противника в заблуждение, особенно при подготовке кампаний и крупнейших операций. В первые же недели войны, в период невероятного напряжения, урывками выкраивая время, он умудрился внимательно просмотреть труды виднейших полководцев и военных теоретиков, особо интересуясь проблемами скрытности и обеспечиваемой ею внезапности. Эти вопросы он не раз анализировал и обсуждал с высшим генералитетом. Троякий результат внезапности можно было бы сформулировать так. Внезапность застигает противника неподготовленным к удару. Его войска и военные средства расположены не лучшим образом для отражения этого удара. Внезапность вынуждает противника поспешно принимать новый план. Противник теряет инициативу и должен приспосабливать свои действия к действиям нападающего. И, наконец, достигнутая внезапность подрывает веру войск противной стороны в свое командование и веру командующего его штаба в самих себя. Отсюда следовало, что успех любой операции в значительной степени зависит от секретности и обманных действий. Отсюда следовало, что победа, достигнутая без внезапности, за счет численного превосходства, не носит на себе отпечатка полководческого таланта и обходится несравненно дороже. Отсюда следовало, что необходимо любыми усилиями скрывать свои намерения, создавать угрозу одновременно в нескольких местах, заставляя тем самым противника рассосредоточивать силы. Отсюда следовало, что нужно демонстративно готовить наступление в одном месте, а тайно в другом, стараясь во всех случаях застигнуть противника врасплох. Из страшного урока начала войны были сделаны незамедлительные выводы, и уже с первого полугодия военных действий Красная Армия использовала факторы скрытности и внезапности с не меньшим умением, чем противник. Так, при наступлении под Москвой втайне были подтянуты и в решающий час введены в бой свежие резервы, в частности, 2 новые армии, сосредоточенные севернее столицы, что явилось для немцев полной неожиданностью. Успех Сталинградской операции и битвы на Курской дуге – тоже были во многом предопределен тайным сосредоточением войск и сложнейшим комплексом мероприятий по дезинформации и обману противника. Оперативной внезапности удалось достигнуть и в крупнейших за войну белорусской операции. Правда, обеспечить полную скрытность концентрации в тылах 4 смежных фронтов полуторамиллионной армии, 6500 танков и самоходных установок, около 25 тысяч орудий и более 6 тысяч самолетов практически невозможно. И, как показали пленные немецкие генералы, незадолго до начала наступления в разведорганах и в штабах группы армий «Центр» заподозрили неладное. Однако мнения разделились, а подозрения остались подозрениями. Усилия советских войск по соблюдению секретности были столь значительны, а продуманная до мелочей дезинформация, проводимая согласованно на всех 12 фронтах, столь совершенна, что эти крупнейшие приготовления были приняты противником всего лишь за имитацию с целью обмана. Генеральный штаб германских сухопутных сил и ставка Гитлера до последнего пребывала в убеждении, что летом 1944 года главные удары Красной Армии будут нанесены не в Белоруссии, а значительно южнее, на Украине. И тут немцев удалось ввести в заблуждение относительно истинных намерений советского командования, в результате чего была наглухо разгромлена группа армии «Центр». Верховный весьма гордился искусством обманывать противника и в Тегеране охотно рассказывал Рузвельту и Черчиллю, как это делается, на что последний одобрительно заметил, что правду приходится охранять путем неправды. Теперь, даже не дочитав до конца справку по делу Неман, Сталин оценил, какую угрозу представляют действия разыскиваемых для подготавливаемого в Прибалтике стратегического удара. Ставкой и лично Верховным Прибалтике уделялось повышенное внимание. На сентябрь планировалась стратегическая операция, в результате которой должна была быть освобождена значительная часть Эстонии и Латвии с важнейшими портами, столицами союзных республик Таллином и Ригой, а немецкая группировка «Север», насчитывавшая в своем составе более 700 тысяч солдат, офицеров и генералов, оказалась бы отрезанной от остальных сил противника, отсеченной от Германии, точнее от Восточной Пруссии и наглухо блокированной в Курляндии на Земландском полуострове. Правда, в последний день июля механизированные части 1-го Прибалтийского фронта небольшими силами вырвались к Балтийскому морю в районе Клапкланс и перерезали все сухопутные коммуникации, ведущие из Прибалтики в Восточную Пруссию. Инициативу и мужество войск по указанию Верховного отметили боевыми наградами, однако командованию фронта было рекомендовано при вероятной попытке немцев деблокировать окруженную группировку оттянуть войска с минимальными потерями на линию Иелгава-Метава-Добеля. Дело в том, что для усиления и расширения вбитого клина в настоящий момент не имелось достаточных резервов. К тому же было бы намного заманчивее отрезать группу вражеских армий «Север» значительно западнее. При этом в огромном прибалтийском котле оказалось бы на десяток больше немецких дивизий, а линия внешнего фронта окружения прошла бы до устья Немана по границе с Восточной Пруссией. Таков был замысел Верховного главнокомандования. И хотя сейчас, в середине августа, наступали и получали подкрепление главным образом украинские фронты в тылах 1-го Прибалтийского фронта, которому отводилась ведущая роль в осуществлении планируемой операции, с соблюдением всех мер предосторожности понемногу сосредоточивались войска. Причем прошлой ночью в район севернее Шауляя начали прибывать части 5-го гвардейской танковой армии, основной ударной силы предстоящих боевых действий в Прибалтике. Ознакомясь со справкой по делу Неман, Верховный распорядился немедленно вызвать начальника Главного управления контрразведки, а также наркомов госбезопасности и внутренних дел. Находившемуся у него в эту минуту на докладе генералу армии, исполнявшему уже не первый год обязанности начальника генерального штаба, он предложил задержаться, вполне допуская, что, возможно, потребуется радикальное изменение стратегического плана или отсрочка всей будущей операции. Затем он соединился по ВЧ с 1-м Прибалтийским фронтом. Командующий генерал армии Баграмян в этот предрассветный час находился в войсках. У аппарата оказался начальник штаба генерал-полковник Курасов, и Верховный приказал ему доложить о мероприятиях по обеспечению секретности и маскировке подготавливаемой операции, и в частности при проведении рокировки. Планом генерального штаба намечалось в начале сентября наступление 3 прибалтийских фронтов по сходящимся направлениям на Ригу. Считалось несомненным, что немцы сделают решительно все, чтобы удержать этот крупнейший город и порт и стянут к нему значительные силы. Тогда-то, предполагалось, продолжая оказывать неослабное давление на участках 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, произвести редкую по замыслу и масштабам рокадную рокировку, скрытно и в сжатые сроки перебросить основные силы 1-го прибалтийского фронта с правого на левый фланг и отсюда, из района Шауляя, неожиданно для противника, нанести массированный рассекающий удар в направлении Мемеля, Клайпеды, с выходом к морю на участке Мемель-Клайпеда-Паланга, отчего подготавливаемая операция и получила в наметках название «Мемельской». Из лежавшей перед ним на столе справки Генштаба Сталин знал, что для осуществления и подготовки Мемельской операции необходимо сосредоточить в районе Шауляя и к северу от него как минимум 4 общевойсковые армии, одну танковую, а также несколько отдельных соединений, большое количество артиллерии и других средств усиления. Таким образом, в ходе рокировки, производимой вдоль фронта на сравнительно небольшом удалении от противника, следовало скрытно и спешно переместить на расстояние от 60 до 240 километров около 500 тысяч человек, свыше 9 тысяч орудий и тяжелых минометов, почти 1500 танков и самоходно-артиллерийских установок. Взглянув на эти цифры, Сталин еще раз подумал, что чем больше масштаб операции, тем труднее сохранить ее в секрете, и тем более тщательными должны быть меры по обеспечению ее полной скрытности. Неожиданный звонок и вопрос Верховного не застали начальника штаба фронта врасплох. Курасов, известный своей вдумчивостью и высокой культурой мышления, отвечал спокойно, лаконично и так толково и ладно, будто ожидал этого звонка и заранее специально подготовился. При всем раздражении, какое испытывал в этот час Сталин, у него не оказалось и малейшего повода высказать свое недовольство. Курасов доложил. Переброска частей и соединений, их сосредоточение в новых районах, занятия исходных рубежей будут проводиться только в ночное время, с мерами строжайшей маскировки и дисциплины. Все леса, как маскировочные емкости, распределяются между дивизиями и полками. Хвосты войсковых колонн, не успевших до рассвета полностью выйти в назначенные им районы дневок, будут отсекаться и укрываться в других лесных массивах с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Маршруты передвижения войск и техники обеспечиваются надежной комендантской службой и на всем протяжении по обеим сторонам окаймляются круглосуточными парными дозорами, так называемыми патрулями бдительности. Следы гусеничных и колесных машин на дорогах будут до рассвета заметаться волокушами. Скрытность перегруппировки обеспечивается также большим количеством маршрутов для движения войск, свыше 25, и нашим господством в воздухе. Над местами выгрузки и передвижения танков и самоходных установок, чтобы заглушить шум моторов, будут во всех случаях баражировать специально выделяемые самолеты. Из районов сосредоточения механизированных частей ударной подвижной группы фронта отселяется все гражданское население. «Танковая техника россыпью», — вспомнил Сталин, когда Курасов сказал о баражировании над местами выгрузки и передвижения танков и самоходок.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчак.